Вот я слушаю доклады, и вы знаете, мне немножко жалко следующее. Это пока мое не выступление, пока замечаю. Как было бы здорово, если бы после каждого доклада было время на вопросы и ответы по каждой теме. Тогда было бы живое общение. Вот сейчас мы были за столом, да, и у мэра. И как это здорово, владыка митрополит задал такие вопросы, серьезнейшие просто вопросы. И у нас началось обсуждение. И это просто получилась конференция. А если вот сейчас я начну, да.
Тогда в следующий раз сделаем шашлыки за городом. На 300-500.
Ну, видите, как у нас какое содружество и согласие, полная гармония. Если вы поверите, да. Ну, хорошо. В общем, наша тема, видите ли, сегодняшняя тема, это, конечно, не просто о семье, а, как вы знаете, сохранение семейных ценностей. И когда мы произносим это слово «сохранение», о чем мы, значит, говорим? Что мы подразумеваем? Значит, что-то находится в критическом состоянии. И вот интересно, о сохранении говорим, а каковы причины, что вдруг такая возникла проблема? Как часто можно слышать о том, что вот наша молодежь не умеет жить. Они не понимают, что это за характер отношений должен быть между мужем и женой. Молодежь, но не мы с вами, конечно. Уж мы-то знаем все, как надо. Вот наши дети тут бестолковые, просто не понимают, что с ними происходит. Да и как? Даже не только научиться. И вот мы не знаем, что им сказать и что сделать, чтобы они наконец поняли. А что поняли? Знаете, для чего мы хороши, а вот они плохие. Вот это в нашей, к сожалению, человеческой испорченной природе всегда присутствует. Забвение и нежелание посмотреть, конечно, на самих себя. А сохранение семейных ценностей предполагает прежде всего взглянуть на причины того, к чему мы пришли и почему мы вообще озадачены этим вопросом. И, по-видимому, именно об этом, наверное, скорее всего, нам и нужно говорить, когда мы собираемся вместе. Вы знаете, мы очень часто хотим плодов и совершенно не думаем о корнях. Это просто изначальная болезнь. И с чего началось грехопадение? С чего начался эти страдальческий род человеческий? Сорвать плод, ничего не сделав. И хотя Бог прямо сказал, не вздумайте этого дела, смертью умрете, уж очень, знаете ли, соблазнительно было стать богами. А ведь так, стать богами. И в чем первый грех-то состоял? Дело не в том, что змей прополз, этот дьявол, а архангел Михаил, который стоял на страже, не углядел, и вся его команда, и прополз в Царство Божие, и искусил его с Адамом. Мысль пришла горделивая. Человек же был поставлен главой, если хотите, действительно Богом своего рода над всем этим творением. И возмнил о себе. Будете как боги. Вот оно, где главный источник всех тех бед, которые затем последовали. Последовали, естественно, причем, поскольку произошел разрыв между человеком и Богом. Решили стать сразу богами, а оказывается, мы нарушаем этим один из самых фундаментальных законов человеческого бытия. Без труда не вынешь прыгки из пуда. Что это значит, та ситуация, в которой действительно мы оказались? Хотите, расскажу интересный случай? Все же любят рассказывать и слушать что-нибудь. Ну и я расскажу тоже. Правда, своим духовным опытом уж не буду делиться, извините. Еще не имею пока его. А вот расскажу о случае очень интересном. Как-то однажды, где-то еще в прошлом тысячелетии, правда, в конце его, то есть совсем не так давно, Но один английский ученый-этнолог провел уникальный эксперимент. По крайней мере, о таких экспериментах не приходилось никогда слышать. Он, ну, с сотрудниками, естественно, организовал стенд, очень большой, такой обширный, пространный, в котором поддерживалась идеальная температура, общая атмосфера, и туда поселил 4 пары мышей. Пищи дали в изобилии, воды, пищи, ну всего. В общем, идея была такова. Он создал мышиный рай. Очень интересно. И стали наблюдать, что же происходит, что произошло. И вы знаете, результаты были просто потрясающие. Первое время, первый год, бурное развитие, мышиная колония увеличивается с огромной скоростью, с катастрофической просто скоростью. Потом некое замедление, потом начали с удивлением замечать. Вдруг появляются самки-одиночки, вдруг появляется противоестественное тяготение к своему полу. Смотрят, вдруг самки начинают убивать своих детенышей. Началась деградация. На 1780 год в мышином рае погиб последний райский насельник. Колония умерла. При идеальных условиях жизни. Ну, вы знаете, всякие могут быть причины. Поэтому этот эксперимент повторили. 25 раз повторили. 25 раз результат был один и тот же. Конечно, можно говорить о причинах. Надо сказать, что каждый раз, когда повторялся этот эксперимент, то условия создавались, ну, все лучше и лучше, создавались максимально наилучшие условия для существования этого рая и его насельника. Результат один и тот же. Вот задача. Этот профессор Кантун, да, был потрясен. Его коллеги то же самое. И, конечно, невольно обращается, нет ли тут что-то такого соответствия с человеком? Правда, это мышь. Правда, они ничего не понимают. У них нет человеческого разума, человеческого сердца, и тем не менее, если мы обратимся теперь к истории человечества, о чем он мечтает всю историю? Создать рай на земле. Ради этого предпринимаются огромнейшие усилия во многих направлениях. Ну, прежде всего, в научном хотя бы, посмотрите. Ну, конечно же, еще бы, вся наука к чему стремится, я помню. Некоторые здесь сидящих не помнят, но в советское время девиз какой звучал постоянно. Мы познаем законы природы, мы покорим все окружающее, мы покорим космос и станем богами в этом мире. Вы знаете, было читать, не знаешь, смеяться или плакать. Думаешь, что ли, Библию прочитали, что ли, хоть одну главу, что ставите как боги. Но именно на это же направлено. Да, человек естественно присутствует стремление к познанию. Это, конечно, вполне понятно. Но во что это все превращается? В создание максимального комфорта. И вот сейчас мы наслаждаемся уже таким комфортом, что сказать нашим дедам, да они не поверят просто. Или скажу, это магия. Ах, сам сатана пришел. Явно бесовское дело. Я помню, мне рассказывал один священник, еще как он еще в самом начале 900-х годов, говорит, мне удалось здорово так сделать детекторный приемник. Это было там в Твери. Сделал так здорово, что раз и заговорил радио. Говорит Москва. Вот мой отец пришел в состояние, он был потрясен просто. Хлопает себя руками. Как же это? Что же такое? Говорит Москва. Это начало 90-х годов. Что было бы теперь, если бы кто-нибудь из них воскрес? Да, еще совсем недавно эти мобильники наши несчастные. Да, совсем недавно это было совсем, Господи, Боже мой, чем? То есть прогресс направлен в какую сторону? Создание максимального комфорта. Но для этого требуется максимальное познание законов природы, так же, как и законов, конечно, технического развития. Это само собой разумеется. Так оно, кажется, и должно быть. Да. Но все стремление направлено именно туда. И вот здесь-то и возникает вопрос. А что же будет? Кэлхун, который проводил этот уникальный эксперимент, этим вопросом задался, конечно. Недавно 25 раз проводился. Так или не так? Что такое на 1780-й день погибает последняя мышка замечательная? Это сколько? Примерно 5 лет, да? Наверное. Ну да, что-то в этом роде. Быстро прекращается это царство райское. В чем дело? Что случилось? Что с человеком может произойти? Он ссылается там на ряд произведений и на целый ряд тех факторов исторического характера, особенно которые сейчас. Сейчас мы то и дело можем слышать и наблюдать, что происходит в нашем мире, когда совершенно беспричинные подчас происходят трагедии, преступления, непонятно. Его спрашивают, молодого человека, что, почему? А я не знаю. Он прав, он даже и не знает. Действительно существует закон духовный, по которому если человек достигает действительно полного материального благополучия, но если при этом у него отсутствует духовное стремление, то он становится страшным. Ну, сейчас мы что наблюдаем? Как-то говорили, это было верно, и очень хорошо говорили. Например, Иван Аксаков, один из замечательных таких наших, я бы сказал, кстати, сын Сергея Тимофеевича Аксакова, наш знаменитый писатель. Иван Аксаков, один из его сыновей, да, славянофил, да, он писал, прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов, становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием, свобода деспотизмом и рабством. Человек, отвергнув образ Божий, неминуемо отвергнет и образ человеческий и возревнует об образе зверином. Вот это потрясающая фраза. Это было сказано в 19 веке. Сейчас чуть-чуть бы это подредактировать, знаете, в каком плане? Вот эту последнюю фразу бы чуть-чуть надо было переделать, учитывая многие современные факты и свидетельства, которые мы замечаем. Человек отвергнул образ Божий, непременно возревнует. Он сказал об образе зверина. Нет, это старо. Теперь уже об образе сатанинском. Интересный вопрос, не правда ли? Почему у нас по многим средствам массовой информации, по телевидению, в интернете, в газетах, в журналах, почему так много безобразного показывают? Причем не просто безобразного, отвратительно. Не просто отвратительно, безнравственного. Не просто безнравственного, а демонического, мистического. Кто может это создавать? Скажите. Ни один нормальный, нравственный, просто нормальный человек не может создавать таких фильмов. Не правда ли? Это же невозможно. Даже смотреть, это ужасно. Здесь создаются эти фильмы. причем непрерывно создаются. Исполнены чего? Разврата, крови, насилия, лицемерия, обмана. Все это пропагандируется с какой огромной силой. То есть это центр, организованный, могучий, по всем странам цивилизованного мира. Куда ни приезжать? Москва? Пожалуйста, Париж?
Конечно.
Нью-Йорк? Еще бы. Я думаю, не исключение. Все одно и то же. Да что же это такое? Ведь нормальный человек не может такого создавать. Тем более не может пропагандировать. Правда?
Правда,
ну конечно. Следовательно, я не случайно привел эту цитату из Ивана Аксакова и сказал, что стоит немножко подкорректировать, и вас ревнует не просто об образе с Левином, а теперь его надо уже расшифровать то, что он говорил зверином. Потому что Иван Аксаков, можно полагать, может быть, говорил об образе такого зверя-хищника, а может быть, уже предполагал и говорил, подразумевая под зверем, вот того апокалиптического зверя. Может быть, и так. Мы говорим о сохранении семейных ценностей. Ну как же, как можно, чтобы слушайте, вот и течет вода, отстойник из каких-нибудь там фабрик, все отравленные, да? И мы хотим сохранить рыбку. Мы же ее и питаемся, правда? Почему же рыбка умирает? Что за ужас такой? Что случилось? А водичка какая? А разве может там водичка, это, в этой водичке что-то быть живое? Недаром же в наших научно-фантастических книжках так и пишут, подлетают какие-то там инопланетяне, какая-то планета, Земля. Так, пройдите исследование, что-то. Ой, нет, там уже смерть, там невозможно жить. Уже невозможно жить. Ну, это пишет об атмосфере экологической. Мы же сейчас наблюдаем другое. Отступление от тех устоев жизни, которые, я бы сказал, когда-то были, даже до Второй мировой войны еще как можем мы вспомнить, еще какие были, звучали. Вот, например, в Советском Союзе, знаете, какие фильмы были, какие мультики были, сейчас говорят, такие чистые, хорошие, все. И что случилось потом? А что теперь происходит? Все точно наоборот. Моральное разложение. Вот что можно сказать в атмосфере. Вот в связи с этим, да, и мы понимаем, какое значение может иметь церковь. Еще в церкви звучит голос вопиющего в пустыне. Не может быть добра с помощью зла. Не может быть любви, когда воспитывается эгоизм. Что проповедовать? Эгоизм. Разве можно тут ожидать чего-либо? Не может быть семьи, когда здесь не только эгоизм, а то еще вот совершенно дикие, антибиблейские совершенно идеи преподносятся не просто в качестве варианта, как это да, звучит, варианты семьи. Нет, не варианта. А законодательно уже утверждается. Попробуйте только протестовать против этого. Попадете куда надо. И более того, ну ладно, допустим, атеисты, христианские церкви. Сидим, ведем переговоры с одной из протестантских церквей Германии. Ну, с лютеранской, да, один встает, а вот наша Рейнская какая-то церковь у нас уже благословляет эти так называемые браки. Мы спрашиваем, да, а как же это такое? А Библия? Вы же говорите соли скриптура, только Писание. Вот что истина. Как же вы? Ну, знаете ли? Знаете ли? Говорит, так, что мы знаем? Что вы знаете? Ну, это исторический контекст, надо учитывать все-таки психологический контекст, изменение человека. Откуда идут эти идеи? Он мыши. Рай создали, и у них вдруг противоестественная тяга. Да и никогда в простом рабочем народе, трудяг, особенно крестьяне, никогда этого явления вообще не было. Там не слышали. А где оно появилось? Ну, понятно. Если мы хотим, чтобы рыбка водилась, водичку надо очищать. Как ее очищать? Как мне понравилась замечательная фраза Ивана Васильевича Киреевского, основателя санэпидиста, ну, одного, а не с Хомяковым, да, который сказал, каждая нравственная победа одного человека оказывает колоссальное положительное воздействие на весь народ, на все человечество. Вот с чего бы, может быть, нам хотя бы об этом подумать. Подумать о себе. Мы все решаем, как там, сохранить семейные ценности. Ну где? Там. Не у себя, конечно. Я-то хорош. Вот они. Все эти абстрагируем эти, если хотите, отвлеченно. А Христос обращает внимание каждого человека к себе, к своей душе, к своему сердцу. Голубчик, пока у тебя там все, муть одна, что же может быть, когда мы не боремся со своим эгоизмом, когда мы не пытаемся даже жить по-христиански, не боремся, с мыслями даже не боремся, не можем молиться даже нисколько, только начали «Отче наш», и уже не знаю, на каких островах мысли и тело. Да что же тут может быть? Где же наше христианство? Скажите, нет религии без молитвы. А когда мы ее превращаем в вычитывание только, все бессмысленно обманываем сами себя, мыльные пузыри пускаем. Вместо хлеба камень кому подаем? Самим себе. Ну так вот, будем вспоминать, пожалуй, мышиный рай. Можете нам пригодиться что-нибудь. Если есть что-то, то, пожалуйста. Но действительно, мы говорили о себе как ячейке общества. Если как хотите, как основе правильной общественной жизни. Если где не будет нормального состояния семьи, то, конечно, не будет и нормального состояния общества. Но невозможно нормальное состояние семьи, где воспитывается с детства эгоизм, стремление к наслаждению, искание только комфорта, когда мы ребенка даже не наказываем, когда он совершает какие-то прям поступки совершенно негодные. Попробуйте вы в обществе, ну-ка не наказывайте преступника. Что будет? О, нет, надо наказывать. Да? А в семье? Самое идеальное средство развращения ребенка – это оставлять его поступки без последствий. Все. Погибла личность, потому что привыкает уже к чему? К торжеству своего «я», своего эгоизма, с исканием наслаждений. И тогда, конечно же, беда для человека. Еще Иммануил Кант, философ такой известный, тот писал, да, чем больше человеческий разум стремится к наслаждениям, тем меньше он получает истинного удовлетворения. Ибо целью должна быть не наслаждение, а правильная жизнь. Когда будет правильная жизнь, тогда будет и истинное наслаждение и блаженство. Перевернуть эти вещи – это значит убить самого себя. Ну ладно. Ну что, спасибо, Господи. Всего доброго. Спасибо. Так, у Владыки вопрос. Все на засыпку. Теперь я поднимусь.
Не-не-не. Пока вы не ушли. Вопрос банальный, известный. Ну, понятно. Вот как бы вы могли сказать, что сегодня спасать молодежь, ну, уже говорили, как спасать, надо церковь ходить. Но все-таки, на мой взгляд, вот это виртуальная реальность, это дети гибнут. Что, как бы вы, ваше какой-то совет, мнение по этому поводу?
Я понял, Владыка, вы, так сказать, подспудно так говорите о том, как быть зависимостями разного рода.
Именно зависимость.
Да. Именно, речь идет именно об этом. Откуда возникают эти зависимости? Из бесконтрольного стремления человека получаем наслаждение. Каких? А каких угодно. В данном случае игрушки. Виртуальные игрушки. Бесконтрольно. А ведь это, знаете, что такое игры? Не случайно посмотри, что творится, когда он там в футбол играет. Взрослые уподобляются детям буквально. Что делают только потом? Какие поступки совершают для того, чтобы хотя бы как-то избавлять молодежь, как мы говорим себя, нам-то не надо избавляться, а молодежь, чтобы избавлять от этих вещей. Христианство предлагает всю историю, что нужно делать. Всю историю. Только никто не хочет слушать его. Царство Божие, то есть настоящая жизнь, силою берется. Надо же научать молодежь, что начните бороться с мыслями. Тогда вы, может быть, сумеете бороться и со поступками. Начните поступать правильно хотя бы в малом, в небольшом. Начните упражняться. Кстати, вы знаете, аскетика – это греческое слово. Аскео значит тренируюсь, упражняюсь. Если компьютер прямо перевел аскет, то спортсмен. Правильно, так оно и есть. Если надо приучать вот к этой мысли, нужны упражнения не только мускулов, рук и ног и прочих вещей, а нужно упражнять свою душу в борьбе со всякой гадостью, которая приходит к нам. И это первое – бороться. Второе – когда же мы начнем учиться молиться-то? Совсем перестали. Это катастрофа. Молитву превратили в что? В чтение, пение. Богослужение, а кто молится? Почему никто не молится? Не учится даже молиться. Молиться, оказывается, надо учиться, а не просто так, возлюбленные братья во Христе, молитесь. Ну, молюсь, когда у меня печенка заболит. Или селезенка. А уж о грехах, чтобы я молился. Господи, прости меня, тщеславный. Ну, я не знаю, покажите мне такого. Ой, ножку можно поцеловать, как папе римскому, чтобы молиться о страстях. Господи, помилуй меня гордого, тщеславного, да, завистливого. Кто без научения, я говорю, обращаюсь к христианским семьям, без научения себя молиться и своих детей, вот, голубчик, маленький, кнопочки, так, прочти, Богородица Дева, но внимательно, не рассеивайся, не будешь всю до конца. Не можешь, ах, это трудно, ну давай. Тогда вот такую молитву против Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ну-ка, давай вместе. С вниманием. Там, где нет внимания, там самообман, а не молитва. И если мы не ставим на этот путь, на учение самих себя и своих детей, учиться молиться и учиться бороться со всякой гадостью, которая возникает в нас, ничего мы не добьемся. Ну, конечно, ничего, этот грязный поток так и будет омрачать нашу душу. И так и будут наши дети страдать. Вот так я думаю. Да.
Спасибо.